Вот, господин Рябшин, мы анонсировали ваш приход такими словами. «Зеленая экспедиция Алексея Рябшина. Почему она стартовала именно с Донецкой области?» Но для тех, кто не знает, что такое «зеленая экспедиция», сначала несколько слов об экспедиции, а потом уже прямо о Донецкой области.
Добрый день, студия, все уважаемые слушатели. Рябшин Алексей, народный депутат Украины, фракция «Батьковщина» и сопредседатель межфракционного объединения «Зеленая энергия змен». Что такое межфракционное объединение? Это когда депутаты из разных политических сил объединяются ради какой-то одной цели. Их есть очень много. Например, по региональному принципу. Там Слобожанщина, Зальвівщина, где депутаты разных сил объединяются решать какие-то проблемы. Есть у нас рівні можливості объединения, которое преимущественно это девушки, и есть и мужчины. Я тоже являюсь частью этого объединения, где мы боремся за права, за равенство полов. И вот мы объединились в так называемое «зеленое межфракционное объединение», потому что данная тематика, она важна не для какой-то конкретной политической силы, а наша цель, чтобы зеленый порядок денный такой был в каждой политической силе. На основании чего мы объединились? Мы с нашими коллегами из, опять же, разных политических сил проанализировали программу политических партий в 2014 году, которые шли на выборы на парламентские. Мою «Батьківщину», блок Петра Порошенко, «Самопоміч», и посмотрели, а какая зеленая компонента в них есть. Под зеленой компонентой я подразумеваю такое объединение экологии, энергетики и экономики. Потому что зеленые очень часто думают, что это одна экология.
Экология, да.
Да.
Вот. И это такое вот объединение. Эта тема очень модная во всех политических силах. Например, в дебатах Клинтон и Трампа она занимала очень большое место. И люди были разделялись, да, по поддерживают ли они изменения климата, либо, как Трамп говорит, их нету, это все фикция. Во Франции сейчас в предвыборном президентстве тоже эта тема является очень большой тематикой. И мы проанализировали, увидели, что нету. У нас, к сожалению, этого нету в нашем политикуме.
А почему? Потому что это неинтересно избирателю?
Это логично, что это не будет интересно избирателям воюющей страны. К большому нашему сожалению, мы понимаем, что экология и все вещи, которые с этим связаны, изменение климата, они не будут являться приоритетом для воюющей страны, но они станут этими факторами, как только закончится война. Мы это прекрасно понимаем, поэтому сейчас мы создаем среду. Но, что можно сказать, война, во-первых, не повод не делать реформы. А второе, вопрос лидерства. Лидерство, которое было проявлено. Например, я хочу сказать уважаемым слушателям, факт того, что нам очень стыдно за Верховную Раду, я приношу извинения за очень многие вещи, которые происходят у нас в парламенте, но есть вещи, которыми можно гордиться. Вот наш парламент стал одним из первых в мире, который ратифицировал Парижское климатическое соглашение. Это огромное соглашение. И в мире климатическая проблема, она вторая по важности после глобального терроризма.
Так что... о чем это соглашение, господин?
Это соглашение о том, что до 2050 года мир договорился, чтобы у нас экология, чтобы мы вообще могли дальше жить на этой планете, потому что это угрожает нашим детям и внукам, повышение температуры, изменения из-за того, что слишком много сжигается у нас угля, газа, ископаемого топлива, выделяется СО2, парниковый газ, из-за этого происходят необратимые изменения, и это все носит так называемый антропогенный фактор воздействия человека. И лидеры планет договорились, что к 2050 году мы постараемся не сжигать газ, не сжигать уголь, а развивать возобновляемые источники энергии и энергосбережения, сокращать потребление. Атомная, кстати, энергия частью является, она хоть и не экологическая, но она не выбрасывает парниковый газ. И мы это сделали первыми. Перед нами была Норвегия, но это одна из самых экологических стран. Потом была Украина, и наши американские коллеги, коллеги из Европы говорили, что Украина помогла запустить мировой процесс ратификации, потому что мы выбивали карты у многих других стран. Американцы говорили, у них целые климатические дипломаты есть, это то, чего у нас, например, нет, и мы пытаемся это сделать, потому что именно экологическая дипломатия, климатическая дипломатия, она играет очень много и на экономику. Так вот, нам коллеги говорили, you helped to kickstart the process, помогли запустить процесс, потому что они приезжали условно в Аргентину, и аргентинское правительство говорит, ой, мы пока не хотим ратифицировать, нам надо подумать, у нас там вот проблемы, там, вот, ну, то есть оттягивали американцы, у вас проблемы, вы посмотрите на Украину. У них война, у них проблемы с экономикой, с энергетикой, но они понимают, зачем это делают, потому что мы это делаем, понимая, что деньги мы можем взять только отсюда. Мы помним, что с Киотского протокола знаменитого мы взяли там машины, мы взяли там, на метро деньги, мы взяли и попытались еще украсть деньги, а сейчас власть настолько безрукая, что даже украсть не смогла, пришлось возвращать эти деньги в Японию.
Это интересно, это хорошо, потому что кое-кто, например, утверждает, что наоборот, в нынешней власти крадут, как даже не
представляете, насколько, извините, насколько безрукие, что не смогли украсть даже эти деньги.
Так может, просто решили не красть?
Не решили красть, попытались украсть, не получилось, и получили по рукам, потому что хотели списать на какие-то энергоэффективные лампочки с фиктивной фирмы, которая находится в оккупированном Донецке. И японцы, когда это увидели, ну, это был скандал мирового уровня, потребовали вернуть эти деньги вместо того, чтобы можно было хотя бы, я не знаю, электромобилей закупить или электрических автобусов на Киев, на Львов, не знаю, на Днепр, на Харьков и просто снизить потребление того же самого бензина, от которого мы зависим. И вот мы объединились вокруг этих целей. Продвигать зеленые инициативы, продвигать зеленое законодательство, заниматься вопросами изменения климата, тем более, что мы в этом являемся одними из лидеров, и мы очень хотим из этого получить бонусы для того, чтобы наша промышленность, которая является одной из более энергонеэффективных в мире, получила эти климатические технологии, низкоуглеродные технологии, чтобы мы стали передовой страной. Вокруг этого объединилась наша МФО. А почему мы начали? И одним из инструментов это зеленые экспедиции. Мы вместе с коллегами, народными депутатами, вместе с представителями науки, экспертного средовища, экологи, профессионалы, громадские, журналисты. У нас получилась такая зеленая банда. У нас было 30 человек, и мы поехали 4 дня. Донеччина, Запорожье, Днепропетровщина. Поехали смотреть на разные объекты, потому что мы знаем, что у нас в Украине сделано очень много чего. Зачастую вопреки, либо где власть там не мешала, но власть особо где-то не помогала.
Какая, местная?
И местная, и национальная. Вот, и мы посмотрели, а что было вообще сделано, чем мы можем похвастаться. Потому что много депутатов, много экспертов были за границей, и мы видели, как там. Мы видим на местах, как это происходит. Мы знаем, как в Киеве делаем это законодательно. Мы хотели соединить три уровня. Региональный, национальный и международный для того, чтобы продвинуть данную тематику. Потому что, когда ты говоришь, борешься с изменением климата, ну, люди скажут, лучше ты с Россией боролся. И, в принципе, даже, возможно, где-то справедливо.
А когда ты говоришь, что вы им отвечаете?
А мы говорим, мы создаем зеленые рабочие места. Это единственный сектор, который растет во всем мире. Мы снижаем потребление энергии. Мы занимаемся тем, разрабатываем законы об энергоэффективных селах. То есть село, которое не будет потреблять электричество с проводов, село, которое не будет потреблять тепло, оно будет само с пилетов, с щепы само делать и будет независимым, не будет тратить деньги, а будет пользоваться местным средой.
И все-таки почему с Донеччины именно начали? Это дань тому, что сейчас у нас больше внимания все-таки на Донецкую и Луганскую область, там идет война, или это какой-то план?
В этом был особый символизм, потому что очень много ребят, которые из Киева, со Львова, активисты там с Одессы у нас были, с Ровного, у нас было очень много активистов, и когда мы выбирали, какую из областей мы посетим первую, и мы собираемся за год как раз, я отказался от многих международных поездок, потому что мне интересно посмотреть, что у нас по стране есть зеленого, и поднять эту тематику. Когда я предложил, давайте поедем на Донеччину, не было ни одного отказа, очень много людей не были ни разу, и сейчас это огромная актуальность. И вы знаете, потрясающие вещи люди увидели. А с нами были такие, знаете, очень радикальные экологи в том числе. Но когда экологи приезжают, например, на Славянскую ТЭС, которая находится в городе Николаевка, и которая стояла тогда из-за блокады, и общались с главным инженером, который им рассказывал, как они собираются модернизировать угольную станцию, что они понимая, что экология является сейчас очень важным фактором, и они ставят фильтры, покупают оборудование, которое выше европейских стандартов, потому что понимают, что угольные станции будут закрываться первыми. Именно возобновляемая энергетика будет у нас вытеснять угольные станции, а не атомные, например, как в Германии. И они уже заранее закладывают там более передовые нормы, потому что будут конкурировать. И у нас даже у экологов, они хотели много вопросов позадавать таких по выбросам, по там, воду, загрязнению. У них даже вопросов не возникло, потому что они видят, что люди этим занимаются. Потом мы приезжаем в Краматорск, а там уникальное машиностроительное предприятие, единственное в СНГ, в бывшем, завод по производству ветряков. компания освоила немецкую технологию, выкупила ее.
Это имеется в виду электростанции.
Ветряные электростанции. Mm. Компания освоила эту технологию, создала эти зеленые рабочие места, и мы приходим, и там собирают ветряки. Практически, ну, не 100% сборка, потому что хай-тек
нам не отдадут. А вот интересно, куда они их отправляют? В Украине уже это
да,
есть
это в Украине,
потребитель
но
или
тут,
еще кто-то?
Тут есть особая трагедия, потому что они строили эти ветряки, продавали их по Украине, продавали их в Казахстане. Mm-hmm. То есть украинские ветряки, произведенные, работают в Казахстане, и фантастически результаты там показывают. Но, к сожалению, они поставили их там и в оккупированной сейчас Донецкой области, в оккупированной Луганской. Что-то работает и в Украине, и они показывали, как это делается. Mm-hmm. Но самое уникальное то, что мы увидели, это Волноваха, биогазовый завод. 20 километров от линии фронта, град летит, я напомню, 40. 20 километров от линии фронта построили биогазовый завод. Начали строить еще до войны. Началась война, у них были проблемы с финансированием, потому что это финансирование ЕБРР. К ним не приезжали иностранцы, которые строили, потому что им страховка не покрывала, они боялись туда приезжать. И мы все помним, какие трагические события у нас были в Волновахе. Они платили проценты, они делали, они верили в это, и мы приехали, они уже практически запускались. То есть, когда мне будут говорить, что зеленое — это дорого, это сложно, это вот бюрократия, я буду всегда вспоминать вот этот вот биогазовый завод в Волновахе, который и обогревает местные здания, и вырабатывает электричество на зеленом тарифе. Это у них есть там агрохолдинг, который для себя сделал это биогазовый завод. У них есть отходы производства, которые они там будут по особой технологии перерабатывать, вырабатывая электричество. Во всей Европе это как само собой разумеющееся. У нас по пальцам можно пересчитать такие вещи, но это защита от российского газа, это энергосбережение и так далее. Вот эти вещи мы когда увидели в Донеччине, потом мы поехали в Мариуполь на завод Ильича, посмотрели, какие там проблемы с экологией, а там выбросы колоссальные. Я как человек, который родился в Мариуполе, прекрасно знаю об этих вещах. Ну и когда для меня завод — это что-то само собой разумеющее, когда ребята приезжают из науки, журналисты там приезжают на завод в первый раз и видят этот колоссальный масштаб и видят, сколько людей там работает. Это очень интересно, и вот это вот общение, оно завораживает. Я думаю, все получили от этого определенную выгоду. Местные власти рассказали про свои проблемы, подняли на национальный уровень, а мы обогатились опытом и поделились своими знаниями.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьківщина», в программе «Киев-Донбасс». Разговор еще не закончен, но я прервал его, чтобы напомнить, что все, что вы услышали, а может, чего-то пропустили в этом разговоре, уже в скорости на нашем сайте громадськирадіо.орг. Итак, о Донеччине мы услышали подробно, и если также подробно рассказывать о Запорожской, Днепропетровской и в какой четвертой вы уже побывали области?
Мы едем, завтра выезжаем, у нас вторая череда экспедиции, mm-hmm. спасибо, что вы дали такой мне пас. Это будет Волынская область, это будет Хмельницкая область, mm-hmm. это будет Ровенская область. Там мы сосредоточились на энергоэффективности, энергосбережении, там есть потрясающие в Луцке вещи, когда сделано много ОСББ, и люди сами сделали термомодернизацию зданий, потребляют сейчас меньше энергии и платят меньше. В Ровно есть уникальный опыт, интересный, и есть там много мини-ГЭС. Потом мы едем в Острожскую академию, где почитаем лекцию студентам. Едем на Хмельницкую атомную станцию, смотрим, что у нас ситуация с атомной. Едем в город, который называется Славута. Там очень модный мэр
тоже
такой,
Хмельницкая область, да?
Да, это уже Хмельницкая область, город Славута. Там очень модный мэр, у которого, кстати, сегодня день рождения. Поздравляю пана Василя. И посмотрим, у них там уникальные вещи, которые гремят даже на всю Европу. Потом едем в Киев, вот такая вот у нас экспедиция. Дальше будем по всей стране кататься, приглашаем.
Ну, вы так говорите, кататься прям как прогулка у вас. На самом-то деле, я так понимаю, что очень серьезные задачи стоят. И, авторитет народных депутатов, привлекательность темы, но я не могу поверить, что вас везде охотно принимают.
Можно входить в конфликт с городскими властями, потому что, когда ты приезжаешь в Мариуполь и видишь, какой уровень загрязнения, да, можно входить в конфликт и ругать. А можно вместе говорить о проблемах, потому что когда мы приезжаем и слушаем о проблемах городских властей, и очень для меня как законодателя молодого интересно, когда люди сидят буквально вот так вот, сидят с твоими законами принятыми, вот они открывают и говорят, а что вы имели в виду статья 2, пункт 1? закона про альтернативную энергетику. А почему вы до сих пор не сделали энергосервисные контракты? Почему во втором чтении до сих пор это не прочитали? Мы уже компанию создали и ждем уже год, когда вы в Верховной Раде, мы хотим это внедрять. И вот эта вот связь, когда ты в Киеве сидишь, не знаю, рабочие группы в Верховной Раде, это одно, а когда в регионе тебе требуют и говорят, а вы вот это измените, это совсем другие вещи. Поэтому, когда мы говорим об этих проблемах вместе, это намного лучше, чем просто ругать или коммуницировать в негативе.
И, возможно, именно из региона сейчас будет, уже есть звонок, да, слушатель хочет задать вопрос Алексею Рябчину, народному депутату из фракции «Батьківщина». Пожалуйста, вы в эфире, нам важно знать, откуда вы звоните, и ваш вопрос к Алексею Рябчину.
Меня зовут Алексей, я звоню из города Северодонецка. Я согласен с этим гостем в том, что зеленая энергетика – это совсем недорого. Вот, и это касается не только атомной энергетики, которая немножко как бы не является зеленой, но в то время касается и переработки биоэнергии, получения, вернее, биоэнергии. Это биотопливо, как бензины, то есть продукты, скажем, для заправки двигателей, для тех же электростанций. Переработка получается настолько дешевая, что в принципе уже было это испытано здесь, в Луганской области, еще в 90-х годах. Но существуют такие законы, которые, допустим, мешают развивать эти предприятия. Скажем, предприятия по переработке того же элементарного навоза. Понятно, что существуют на сегодняшний день монополисты, которые не хотят, чтобы из того же навоза получили не только биоэнергию, но и удобрения. И вот вопрос такой напрашивается гостю. Может быть, там Верховная Рада подумает и все-таки такие законы, которые заставляли, чтобы перерабатывали, и получали биоэнергетику.
Вопрос понятен.
Услышать, да.
Алексей Рябчин отвечает на вопрос Алексея из Северодонецка.
Да, Алексею из Северодонецка привет. В Северодонецке мы были очень часто. Я могу сказать, Верховная Рада на предыдущей неделе приняла один законопроект, который поможет развивать биоэнергетику, не биотопливо, а биоэнергетику тепловую, то есть сжигать пеллеты, сжигать опилки и получать тепло. Мы приравняли, мы даем стоимость 90% от стоимости газа, то есть мы чуть-чуть дали возможности развиваться местным альтернативной энергетикой, и мы надеемся, что как раз сельское хозяйство, коммунальщики, они получат такую мощную связь. Мой коллега Вадим Ивченко зарегистрировал законопроект, как раз связанный с биотопливом, и у него там есть определенные наработки в данном плане. Могу сказать, что биотопливо сейчас во всем мире отходит, потому что есть проблема более важная, это проблема сельскохозяйственная, проблема продовольственной безопасности, плюс научно-технический прогресс пошел дальше и переходит не на биотопливо, а на электромобили, на электротехнологии, на водородные, и уходят от этих вещей. Трактора у нас электрические, там, то есть более дешевая технология. И мы когда в Днепр приехали, заммэра Яни Камерила нас собрала всех активистов местных, у которых есть электромобили. Мы покатались по Днепру, посмотрели инфраструктуру города, насколько она помогает.
Сколько электромобилей в Днепре?
Недостаточно для того, чтобы сделать. И, кстати, есть законопроект зарегистрирован, вот здесь вот и мой законопроект прорекламирую, о том, что чтобы убрать налоги, таможенные льготы, убрать ПДВ и таможенные пошлины на ввоз электромобилей и дополнительно разрешить приоритет электромобилям полоса громадского руху, обязать городские власти 15% парковок оборудовать заправками для электромобилей, чарджерами, и бесплатная парковка для электромобилей. Мы будем таким образом стимулировать потребление именно не бензина, которого у нас нету, а электричества, которое у нас в достатке, и таким образом переходить на более экологические виды. В Европе я изучал очень много способов поощрения именно потребления электромобилей и доплачивают даже, у нас государство бедное в этом плане не может, поэтому мы вот таким образом приоритизируем. Я знаю, сколько много энтузиастов хотят этим заняться, сколько много молодежи хотят купить именно дешевый электромобиль, потому что это не просто это выгодно, а у них такой стиль, назовем зеленое сердце такое, зеленая душа, и они хотят жить экологически. И я уверен, что эта тема будет приоритетной сразу же на следующий день, когда мы закончим эту войну и победим в ней.
А каковы шансы у этого законопроекта? Потому что вы рассказываете так, что я захотела поехать на этом электромобиле. Но я представила себе ваших коллег в парламенте, которые, в общем-то, ну, даже не знаю, что такое, часть из них большая велосипедная дорожка, и больше знаю, что такое джипы на Грушевского. И вот каковы шансы вот таких вот законопроектов в парламенте, на самом деле?
Несмотря на то, что Батьковщина в очень конструктивной, скажем, и жесткой оппозиции к власти, здесь могу сказать, что есть инициатива министра инфраструктуры Амеляна, с которым мы и работаем. Они разрабатывают даже более комплексные, они взяли мой законопроект за основу, дорабатывают еще более интересные предложения. Возможно, будет инициатива от Министерства инфраструктуры. У министерства всегда больше ресурсов, и я буду очень рад, если мой законопроект будет поглощен более комплексным. А пока что, к сожалению, вы правы, в Верховной Раде это не приоритет, потому что законопроект я зарегистрировал где-то полгода назад, а его даже не внесли в комитет для того, чтобы об этом поговорить. Вот это такая у нас печаль в Верховной Раде. У нас находится время для борьбы с антикоррупционерами, у нас находится время на какие-то другие вещи политизированные, а на вещи, чтобы снизить потребление энергии, у нас не находится. И последнее, что я по данному поводу тоже хочу сказать, к моему большому сожалению, вообще энергосбережение, то есть снижение потребления энергии, не является приоритетом ни данной Верховной Рады, ни данного правительства, потому что недавно приходил флагманский законопроект этого уряда, это фонд энергоэффективности, то есть для того, чтобы люди брали ресурсы европейские. Нам европейцы дают там 100 миллионов евро, говорят, берите, украинцы, снижайте потребление энергии. 227 голосов с третьего раза, из них всего там 157 коалиция. И когда твой вице-премьер-министр пришел, и вы не голосуете за такие вещи, которые помогают людям снизить тарифы, снизить эти платежки, ужасно. Второй закон, который помогает делать эско-компании, то есть бизнес за свой счет делает модернизацию. Я скажу, это очень интересная форма. Энергосервисные контракты. Де-факто бизнес приходит и ставит свои там в больницу свои лампочки, свои, не знаю, там, окна. И за счет разницы тарифов, тогда больница потребляла, например, ресурсов на 1 000 000 гривен, после модернизации она потребляет 600 тысяч. И вот эти 400 тысяч дельта забирает себе компания, часть из них она остается в экономию, и компания за счет уже этой экономии она зарабатывает и отбивает свои вложенные инвестиции. Год был заблокирован данный законопроект, потому что мы не могли его подвязать к Прозоро, эти закупки должны делаться на Прозоро. 228 голосов, коалиция 150. Я не понимаю, почему энергоэффективные законы не проходят. Я надеюсь, что уже на следующей неделе, может быть, мы сделаем день энергоэффективности, такой будет зеленый день, когда мы действительно протолкнем данные законы и поможем сделать нашу страну энергоэффективной.
Алексей Рябчин, народный депутат нашей студии. Раз у нас все зеленое сегодня, очень много, на самом деле, зеленого, то тогда еще расскажите, что такое зеленые рабочие места и зеленый тариф, я так понимаю, для предприятий. Там есть какая-то выгода, наверное, для них.
Да, обязательно. Расскажу. Значит, зеленый тариф, он у нас действует с 2009, если я не ошибаюсь, года. К сожалению, когда его внедрили, тогда сделали его под олигархов, назовем его таким образом, и он был очень сильно извращенный. Тогда этот бизнес, ну, был слишком, его сделали для узкого количества людей, закрыли рынок для иностранного бизнеса. И более того, закрыли рынок для людей, потому что во всем мире зеленый тариф дается преимущественно, им пользуются люди, которые ставят себе солнечную панель на свой дом, ставят ветрячок, либо села берут, ставят там 2-3 ветряка, солнечную панель, либо, например, какой-то там биогазовый завод, и потребляют энергию, и они независимы от монополиста. Энергетика у нас сейчас монополизирована и олигархизирована, а люди хотят пользоваться своей собственной энергией, которую они производят. Мы сейчас данным составом правительства, и тут спасибо на моему комитету Верховной Рады, мы изменили данную вещь и, назовем, вернули зеленую энергию людям, снизили тарифы, чтобы они были не такими коррупционными. А зеленые рабочие места — это тоже очень интересная тема. У нас есть там белые воротнички, да, люди, которые работают в финансах.
Вот есть такие, и синие воротнички.
Да, а есть у нас уже и там электронные воротнички разные всякие. Зеленые воротнички — это те, которые работают в сфере, которая связана с экологией, энергосбережением, зелеными технологиями. И во всем мире это небольшие там ветрофермы. Это децентрализация энергетики. Мы сейчас много говорим про децентрализацию власти, когда власть уходит в регион. То же самое про децентрализацию энергетики, когда энергетика становится не глобальная такая в рамках страны, а локальная. Потребил, есть принцип locally use, locally produce, locally use. Локально произведенное, локально
потребленное.
Да. И как раз люди, которые диспетчеризируют эту электроэнергию, люди, которые механики, которые собирают, которые делают все на местном уровне, создается большое количество рабочих мест, которые растут во всем мире.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьковщина». И мы тут уже говорили о зеленой экономике, зеленых рабочих местах, даже о зеленых воротничках. Но теперь вполне логичный вопрос. А каково будущее зеленой партии в Украине? Насколько она возможна? Насколько, вот после того, что мы услышали о достоинствах зеленого, у нас могут быть люди, которые ее поддержат?
Анализировали мы тоже этот вопрос, и у нас существует «Зеленая партия», которая является одной там, из старейших партий в Украине. Но, к сожалению, тогда, когда они были во власти, там, по-моему, второй, третий, четвертый созыв, если я не ошибаюсь, не показали себя таким образом, которым должны были. И еще раз, в воюющей стране «Зеленая партия» не будет популярна. Именно поэтому задача нашего межфракционного объединения — это внедрить зеленую компоненту в программу каждой политической партии. Мы будем это анализировать. Мы написали наш такой небольшой манифест, скажем, 10 зеленых вопросов, которые сейчас актуальны. Потому что зеленое — это и, скажем так, борьба там, за равенство, и против ГМО, и за там, киты. В общем, очень много разных вещей, но мы видим актуальность сейчас. Мы написали такие 10 вопросов к политической партии, будем их отсылать и просить, чтобы лидеры политики на национальном уровне, на локальном уровне, на региональном уровне включали данные вопросы. Если люди, политики, начнут говорить о проблемах изменения климата, люди начнут задумываться. То есть это двустороннее движение. Пока народ не будет знать о том, что это актуально, вообще, что это есть такой вопрос, они не будут требовать это от политиков. Пока не требуют от политиков, политики об этом не говорят. Поэтому это двусторонняя дорога. Должно быть проявлено политическое лидерство для того, чтобы люди этого требовали и развивалось. Поэтому мы будем внедрять зеленую повестку дня в программе каждой политического лидера. И в нашем фракционном объединении есть такие, скажем, климатические зеленые чемпионы, которые обязались продвинуть данный вопрос.
Алексей Рябчин, народный депутат, фракция «Батьковщина».